Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Домик Пресвятой Богородицы в Лоретто. А как он оказался в Италии? Благовещение. Почему это событие называют началом нашего спасения? И какое отношение оно имеет к нам сегодня? Праздник благотворительности фонда «Жизнь как чудо». Помочь ребенку иногда бывает совсем несложно. И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Послезавтра, в воскресенье, 7 апреля, удивительный будет день. Это праздник, который называется Благовещением Пресвятой Богородицы. Событие, о котором идет речь, описано в Евангелии от Луки в самой первой главе. Пресвятая Богородица живет в Назарете, и ей является архангел Гавриил и сообщает, что она станет матерью Бога. О самом событии и его духовном измерении мы обязательно чуть позже поговорим. А сейчас хочется остановиться на одном вполне материальном объекте. Дело в том, что до наших дней сохранился дом, в котором все это произошло. На картинах с сюжетом Благовещения нередко изображают пространство, напоминающее храм. Однако в Евангелии точно сказано, все произошло в Назарете. А храм в иудейской традиции был только один, в Иерусалиме. В Назарете его не было, но там был дом. И вот этот самый дом, где жила Пресвятая Богородица, сохранился до наших дней. Причем сейчас часть этого дома, три стены, находится в Италии, в небольшом городке под названием Лоретто. Как они там оказались и что известно об этом доме, есть ли вообще доказательства подлинности этой святыни, узнаем от эксперта. На связи с нами историк-богослов Тимофей Китнис. Добрый вечер, Тимофей.
Добрый вечер. Это действительно уникальное место, место, которое вот всегда каким-то особым образом привлекало к себе людей, всегда, и раньше, и сейчас. Очень разные люди, такие паломники, как, к примеру, Моцарт, который напишет «Летанию лоретанскую», специально посвященную Божьей Матери, или Рене Декарт. Они устремлялись, паломничали, приходили в это место и черпали вот особые силы для своей жизни, творчества. А само это место действительно удивительно. Если вот обратиться к истории именно этого домика, то получается следующая вещь. Согласно достаточно твердому преданию, впервые дом в Назарете, на этот дом, как на дом, где воспитывалась Пресвятая Богородица, где прошли ее детские годы, этот дом показали великой царице Елене, да, которая в 326 году совершала свое паломничество, путешествие по Иерусалиму. Она действительно достаточно подробно изучала все места, так или иначе указанные в Евангелии. И уже с 4 века это место, дом, был отмечен, то есть там возникает церковь. Византийская церковь, сначала скромных размеров, ну, а потом достаточно такая объемная.
Это в Назарете?
Это в Назарете, да. Это место становится местом паломничества, достаточно известным. Многие паломники оставляют свои воспоминания о том, как они посещают этот храм. Но уже несколько позднее, в 12 веке, когда начинаются крестовые походы, а потом уже в 13 веке, когда христиане теряют Иерусалим под натиском войск Саладина, который, кстати, действительно Назарет разрушается, и чтобы спасти достаточно ценную христианскую реликвию, этот домик, не удивляйтесь, переносит. Разумеется, в агиографии средневековой существует такая вот версия, такое предание, что этот домик принесли ангелы. Но имеется уже достаточно более позднее твердое логическое объяснение, как этот дом переносили. Скорее всего, это произошло при таком всемогущем деспоте эпирском, как Никифор Дука. Чисто технически вот есть такой замечательный исследователь, инженер-архитектор Манелли, который вот исследовал этот дом Пресвятой Богородицы. Он сказал, что в принципе ничего особенного нет. Сам дом был сложен из камней, стоял на земле, без фундамента, как очень часто было принято в скромных домах в Галилее. Это три стенки, ну, небольших размеров. И вот эту кладку, собственно говоря, аккуратненько разобрали, погрузили на корабль и перенесли сначала, перевезли сначала вот на территорию современной Хорватии. Потом как раз вот связывают дальнейшее передвижение дома некоторые исследователи с греческой фамилией, очень влиятельной, Ангелос. Почему потом, наверное, в предании сохранились, что ангелы перенесли. Они перенесли вот этот вот дом на территорию близ современной Анконы. Это очень, в настоящий момент, достаточно скромная провинция. Вокруг уединенно, пустынно. Брег, разумеется, морской, замечательный, адриатический. Но он никогда не был, так, что называется, каким-то центром, как Флоренция, там, Венеция. Да? Но, тем не менее, именно вот в том месте и до ныне на живописном холме его собирают, и там возникает со временем, конечно, великолепнейший такой вот архитектурный ансамбль, который складывается и в 15 веке, там лучшие мастера работают, да, Милоц расписывает этот храм, который возникает над стенами этого дома. Это как некая такая, знаете, жемчужина в обрамлении, вот эти вот камни дома Божьей Матери, и вокруг возникает просто что-то вот великолепное. Там Джулиано Сангало, Браманте работает. И сейчас, конечно, вот современники, кто вот посещает и до ныне это место, они замирают в каком-то особом трепете, когда видят эту красоту.
Это получается такой архитектурный ковчег, внутри которого находятся три стены от домика Пресвятой Богородицы.
Да, вот эти три стены, согласно мнению другого очень известного историка, писателя Джузеппе Санторелли, они примыкали к скале, к скальной стенке, к четвертой. И была там еще специальная пещерка, которую сейчас вот те, кто посещает нынешний Назарет, они вот видят. Да, там же тоже есть храм, дом, где вот была Пресвятая Богородица, когда-то проживала. Вот там, как бы, ну, там как бы часть дома, часть скалы и вот такая пещерка. А вот три стенки, собственно, сама светелка, где, скорее всего, по одной из версий Пресвятая Богородица услышала благую весть, было Благовещение, это вот эти вот три стеночки, которые перенесены, которые находятся ныне в Лоретто. Кстати, вот еще очень интересное подтверждение подлинности дома, что он действительно из Назарета. Там вот внутри кладка, да, вот есть такой вот специалист, я еще раз хочу назвать его имя, Джузеппе Санторелли. Он очень подробно написал об этой святыне, об этом доме, и он там ссылается на две очень интересные вещи. К примеру, внутри камней, да, вот совершенно четко прослеживается та кладка, которая имеет, что называется, палестинские корни. Это не кирпичи, а именно камни, которые обработаны вот в новотейском стиле. Новотей – это иорданские мастера, которые вот в основном занимались обработкой вот камня, строительством. И их деятельность простиралась от Дамаска до Галилеи, Иордании и так далее. На камнях дома, да, самого найдены совершенно четко вот следы обработки новотейской. Это первое. А второй, даже более интересный момент. Там есть граффити, почеркушки, да, надписи. И одна из надписей по-гречески, там стоит надпись по-гречески с иудейскими литерами. «Господи Иисусе Христе». И дальше идет фраза, очевидно, «Молим Тебя, Господь наш Иисус Христос». Ну, по крайней мере, Санторелли так считает, что именно эта вот фраза там стоит. И такие же граффити того же времени, точно такого же вот стиля, вида, они найдены вот в доме Назарете, вот в той пещерке. Ну, это одно из серьезных, кстати, поводов к тому, что те камни, которые находятся в Лоретто, это, опять же, вернемся к тому, это часть вот того дома, которая была вот таким образом перенесена.
А какого периода эта надпись? Удалось установить?
Это византийский период, очевидно, 6-7 век.
То есть, по большому счету, что было с домиком Пресвятой Богородицы до 4 века, когда царица Елена предприняла свою археологическую экспедицию, неизвестно, потому что ведь, по сути, это могут быть камни, принадлежащие дому кого-то из современников Пресвятой Богородицы. Не обязательно это именно ее дом. Или есть какие-то указания на то, что это именно дом святого семейства?
Вы знаете, Манелли считает, что до того, как Назарет посетила святая Елена, почему вообще дом сохранился? Надо сказать, что времена были очень-очень беспокойные, да, была и затяжная война с римлянами, которая привела к разрушению сначала храма, потом Иерусалима при Адриане. Впоследствии всякое происходило, было противостояние, в том числе и между христианскими и иудейскими общинами. Вот считается, что, и на это есть такие вот указания, прежде всего, что это место могло сохраниться, потому что там собирались и христиане, И, ну, может быть, они это скрывали. Там, в общем, читался закон. Танах. И что этот первый храм, ну, так, не храм, это в нашем понимании, а дом, был, ну, не то что замаскирован, но вот там под синагогу, да, имел вот такой четко выраженный такой вот квадрат до того, как принял потом уже немного впоследствии архитектурные формы крестокупольной базилики.
А как сейчас в Лоретто воспринимают Дом Пресвятой Богородицы и насколько это известная святыня?
Вы знаете, это место, еще раз повторюсь, оно чрезвычайно удивительно, потому что оно во все века было очень живым. И дело даже не в камнях и в их изучениях, а в том, что люди всегда к этому месту устремлялись. И в настоящий момент очень известны так называемые белые поезда. Это люди в инвалидных колясках, очень тяжело больные, некоторые даже в койках, которых раз в год привозят, они заполняют весь двор вот этой огромной базилики, весь храм вокруг Дома Божьей Матери, и совершается специальная служба Пресвятой Богородицы. И до сих пор об этом вот настоятель собора говорил, очень много случаев исцеления там происходит. В этом нет ничего удивительного, потому что надо понимать, что в этом доме рождается не только начало нашего спасения, но и рождается, может быть, самая совершенная семья, где не только кроткий Иосиф, не только Пречистая Дева, но и сам Господь является членом этой семьи. Поэтому, естественно, люди все туда устремляются. И это очень актуальное место до сих пор для паломничества. Кстати, не только католических, но и православных.
Спасибо вам большое за комментарий.
Спасибо вам.
Историк-богослов Тимофей Китнес был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия, и в ближайшее воскресенье в храмах будут звучать целых два евангельских эпизода, один из которых как раз о празднике Благовещения. Это самое начало Евангелия от Луки, первая глава, повторюсь, Пресвятой Богородице является архангел Гавриил и сообщает ей, дальше цитирую евангельский текст, «И вот зачнешь во чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца». Мария отвечает на это: «Се, раба Господня, да будет мне по слову твоему». И вот тут, казалось бы, согласилась она очень легко, и это вполне понятно, но... Дело в том, что реалии того времени были куда более суровыми в отношении девушек незамужних и беременных, или же беременных не от своего мужа. Что могло ждать Марию, думаю, она прекрасно понимала. Она была обручена с Иосифом, который сильно старше, и он, конечно, догадается, что это не его ребенок. Что скажут родные, когда тоже это поймут, вообще страшно подумать. А когда узнают другие люди, вообще блудниц в то время побивали камнями. И вот это все, конечно, очень серьезные аргументы. И Мария, думаю, прекрасно понимала весь этот контекст. И вместе с тем она просто ответила, что она согласна. Откуда в ней такая уверенность, что так и надо? И вот это доверие к Богу, и могла ли она вообще отказаться? И почему праздник Благовещения называют началом нашего спасения? Попробуем разобраться и в нашей студии протоиерей Вячеслав Перевезенцев, настоятель храма святителя Николая в селе Макарово Московской области. Добрый вечер, отец Вячеслав.
Добрый вечер. Да, Благовещение не случайно называется началом нашего спасения, и об этом поется в песнопении этого праздника «Главизна». А потому что, ну, с одной стороны, это совершенно понятно, Благовещение означает то, что Мария, будучи девой во чреве, от Духа Святаго зачинает Сына Божия, того, кто будет нашим Спасителем. И вся последующая история, евангельская, новозаветная история, она связана с этим началом. Спаситель приходит в мир, но оказывается, для того, чтобы ему прийти, и это первое удивление, которое нас поджидает, ему нужно согласие человека. Для язычников это было совершенно немыслимо, но потому что Бог на то и Бог, что, в общем-то, он может никого не спрашивать, что ему делать. Даже какой-нибудь царек небольшого племени, для него зазорно у своих подданных спрашивать разрешение на то или его желание. Вот какой же он царь, если, так сказать, он будет советоваться или тем более спрашивать разрешение? А здесь сам Господь, и это не может не удивлять. Но за этим стоит не просто некий, так сказать, красивый образ, да, или какое-то стечение обстоятельств, а за этим стоит очень важный смысл, смысл, который нам помогает понять, и кто есть тот Бог, которому верим, и кто есть человек, и каковы между Богом и человеком могут быть отношения, потому что, не поняв это, в общем-то, мы, по большому счету, ничего не поймем, и как нам, и зачем нам жить. Итак, оказывается, Бог нуждается в согласии человека, потому что Бог и задумал, и сотворил человека таким образом, что наделил его этим даром, этой тайной своего образа, который несет в себе каждый человек, который проявляется, в частности, и в свободе человека. Свобода проявления своей природы. Конечно, свобода не сводится только к понятию свободы выбора, но в данном случае мы говорим именно об этом. Бог хочет спасти человека, но он не может это сделать без самого человека. Вот святые отцы часто так говорят. Бог может все, кроме того, что спасти человека без человека. О чем здесь идет эта речь? Речь идет о том, что нельзя как бы помимо человека с ним что-то такое сделать, чтобы он оказался спасенным, то есть приобщенным к жизни вечной. Это дело нужно делать вместе, нужно, чтобы человек в нем участвовал. И вот именно это мы и слышим в этих евангельских словах, которые до нас доносит апостол-евангелист Лука в этом рассказе о Благовещении, когда архангел возвещает эту весть, благую весть Деве Марии, она на это отвечает ему: «Се, раба Господня, да будет мне по слову твоему». Раба Господня. Опять же, для нас вот слуха – это может быть что-то такое, вот, с одной стороны, привычно, а с другой стороны, даже и не очень, сказать, и приятно. Но раб – это что-то такое унизительное. Раб – это тот, кто может только повиноваться. Но в библейском контексте это все-таки несколько иное. Раб – это работник. Это тот, кто работает, да, вместе с своим господином. И вот оказывается, что у Бога в этом мире ему нужны соработники. Он не может делать свое дело без помощи человека. Как потом скажет кто-то из святых, что Бога в этом мире нету других рук, кроме человеческих рук, других уст, кроме уст человеческих, и ног нет других. И вот здесь, собственно, это начинается. Для того, чтобы войти в этот мир, для того, чтобы ему стать человеком, ему нужно это согласие человека в лице Девы Марии.
А она могла не согласиться?
Ну, вы знаете, это вопрос такой, с одной стороны, сложный, и тут, ну, как сказать, надо вдаваться в эти понятия свободы воли. Ну, есть свобода грешить, а есть свобода не грешить. Так, по крайней мере, говорит блаженный Августин. Да? Вот у нас у всех, пока мы в таком падшем состоянии, и в нас сидит, как апостол Павел говорит, вот доброе хочу, но не делаю, злое не хочу, но творю. О, бедный я человек, сидит во мне жало греха, кто мне поможет? Помните из послания к Римлянам эти слова апостола Павла? Вот мы все такие бедные люди, не только апостол Павел. Мы все. Кто нам поможет? Мы все грешники. Дева Мария, она была человеком, и в этом смысле она также нуждалась в спасителе и в спасении. Но ее грех, по учению церкви, он как бы не воплотился, он не проявился ни разу. Ничего грешного в своей жизни она не совершила. В этом смысле можно сказать, что она не была грешницей. Да? Такой как бы некий парадокс. Она как раз была в таком состоянии и в этом уникальность ее личности, что она изначально обладала свободой не грешить. У нее была эта свобода не грешить. И поэтому вопрос, может показаться парадоксальным. Могла она поступить иначе? Он скажет, не могла. Вот Дева Мария не могла.
Но это заслуга ее родителей, тех поколений праведников, которые произвели на свет такое дитя, или что это?
Это заслуга и вот всего этого поколения, тем более родителей, то, что мы про них знаем, и это ее заслуга. Она не из бессознательного состояния оказалась вот в той горнице в Назарете, когда к ней спустился архангел Гавриил. Она до этого тоже жила, понимаете? И она, значит, смогла сохранить вот эту свою невинность, не позволить греху овладеть ею. Ее воля никогда не сочеталась с грехом. Это то, на самом деле, к чему мы призваны, да, и чего достигают избранные, или, как мы скажем, святые. Вот они тоже в какой-то момент достигают этого состояния, когда они же вот в этом состоянии. А она, вот, ну, поэтому она честнейшая херувим и славнейшая без сравнения серафим.
Тут может возникнуть такой соблазн, что да, ну понятно, она была избранная, и куда уж нам, простым смертным, до Пресвятой Богородицы.
И мы к этому призваны. Мы призваны к тому, чтобы совлечься ветхого человека, который и есть вот этот, у которого свобода грешить, и он не может не грешить. Это ветхий наш человек. Мы призваны к тому, чтобы совлечься ветхого человека и облечься в нового человека. Новый человек – это вот тот, который имеет свободу не грешить. Вот, собственно, крещение, которое мы совершаем, это и есть начало этой новой жизни. Мы прививаемся к этой маслине нового Адама, ко Христу, чтобы его жизнь начала течь через нас, и чтобы свойства, которые имеет Христос, они стали нашими свойствами. Это, ну, вот это наша задача. Она грандиозна, но не случайно Господь и говорит, обращаясь к ученикам, значит, каждому из нас. Мы пропускаем это мимо ушей, потому что нам кажется, ну что вы, ну это точно не для нас. Что вы будете творить и то, что я творил, и даже больше того, что я творил. Но ведь он это говорит. А мы же с вами знаем, что если он это говорит, значит, это не просто, так сказать, пустые слова, ну как же, так можно даже подумать, или просто какие-то аллегории, на самом деле он имел что-то другое. Да нет, он сам и имел. Да, на самом деле, христианство – это про это. Мне очень всегда вспоминаются слова Клайва Льюиса, я очень-очень люблю, когда он говорит, вы думаете, что христианство про то, чтобы ну, не очень хороший человек стал более хорошим, не очень порядочным, более порядочным. Ну, как-то вот про это, да? Он говорит, нет-нет-нет. Речь не про то, чтобы курица стала более, так сказать, там как-то, а чтобы она начала летать. Вот про что идет речь, понимаете?
В практическом смысле та перспектива, о которой вы говорите, как она может быть реализована в жизни?
Я думаю, что мы с вами, христиане, можем говорить, что, во-первых, смотрите, я это не придумываю сам, об этом нам говорит Евангелие. Всякий человек, которого мы встречаем на своем пути, это Христос. И все, что мы сделаем или не сделаем, мы не сделаем или сделаем Христу. Если мы это будем держать в уме, я вас уверяю, жизнь наша будет меняться. Всякий человек. Это одна история, а другая история как бы с точностью наоборот. Все, что мы делаем, мы можем так это видеть, вот в этом, как бы в этой перспективе, это то, что может делать Христос. А вот я сейчас что-то делаю, а что бы на моем месте сделал Христос? Вот как бы он поступил? Разговариваю с кем-то, что-то делаю там и так далее. И вот я думаю, что если мы будем видеть и себя, и свою жизнь вот в этих двух перспективах, ну, в общем, да, она будет как-то по-другому. Она не может оставаться такой привычной нам жизни.
Спасибо вам за комментарий. Протоиерей Вячеслав Перевезенцев, настоятель храма святителя Николая в селе Макарово Московской области, был в нашей студии и комментировал актуальное Евангелие. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал. Переходим к другим темам.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы традиционно рассказываем о людях, которым нужна наша помощь, и о тех, кто им помогает. И, кстати говоря, уже очень скоро, 13 апреля, то есть в следующую субботу, будет день, который можно назвать праздником всех тех людей, кто так или иначе хотя бы раз принял участие в благотворительной акции. 13 апреля – день мецената и благотворителя в России. И наши большие друзья, благотворительный фонд «Жизнь как чудо», который помогает детям с больной печенью, по-особенному будет его отмечать. Как? Сейчас узнаем. На связи с нами Елена Сипягина, координатор благотворительного фонда «Жизнь как чудо». Добрый вечер, Елена.
Добрый вечер. Безусловно, 13 число – это день благотворителей и мецената России. И этот день мы будем отмечать в замечательном месте. Это отель «Ритц-Карлтон Москва». Этот отель поддерживает наш фонд на протяжении нескольких лет. В этом году он пригласил нас на благотворительную распродажу. Будет красивый семейный праздник моды, красоты. И мы приглашаем всех желающих прийти на наше событие. Вход на наше мероприятие будет абсолютно бесплатный. Нету никаких предварительных записей, поэтому любой желающий с 11 до 7 вечера сможет прийти всей семьей на наше событие. Для детей будет организована отдельная детская зона, а для взрослых будет зона распродажи и зона красоты, где можно будет получить консультацию стилиста, визажиста, сделать красивую прическу, просто ощутить приближение весны, наверное, подготовиться к празднику Пасхи, купить себе красивое платье. И самое главное, в этот день каждый человек не только доставит себе удовольствие, но еще поддержит наших подопечных, наш благотворительный фонд, В этом году фонду исполняется 10 лет, и мы очень готовимся к этому празднику, хотим его сделать особым, юбилейным. Приглашаем всех-всех желающих, потому что любой человек сможет приобрести очень красивые наряды по доступным ценам. Мы стараемся сделать этот праздник открытым, и чтобы любой гость на этом мероприятии получил удовольствие и не остался без подарка.
И все собранные деньги, они пойдут на поддержку ваших подопечных?
Да, собранные на мероприятии средства пойдут в поддержку благотворительного фонда, и отель, наши партнеры, друзья абсолютно бесплатно, бескорыстно поддерживают наш фонд и бесплатно предоставляют нам и площадку, и товары для распродажи.
Лена, а кто сейчас из ваших подопечных, из деток с больной печенью особо нуждается в такой поддержке? Для кого вы собираете деньги и там, вот на этом празднике, и вообще сейчас, чей сбор самый острый?
Вы знаете, сборов, как всегда, у фонда много, но всегда особенно важно для нас собрать средства на детей из такого города, как Улан-Удэ, из Бурятии. Перелет оттуда очень длинный, семья вынуждена приезжать в Москву на несколько дней, и поездка из Улан-Удэ в Москву, пребывание здесь, возвращение домой обычно обходится семье приблизительную сумму 100 тысяч рублей. В настоящее время у нас открыто два сбора – на Кристину Дударееву и Андрюшу Фролова. Они друзья, и их родители стараются приезжать вместе на контроле. Врачи их вызывают в одно время. Так мамам проще детишек привозить. Поэтому вот этот сбор на Кристину Дударееву и на Андрея Фролова сейчас особенно актуальный. И у мамы Кристины Аллы совсем скоро День Ангела, и, конечно, хочется ее порадовать хорошей новостью.
8 апреля, да, у всех Аллы 8 апреля.
Да, мамочка Кристины будет отмечать свой День Ангела. И я обращаюсь к слушателям Радио Вера поддержать сбор на детей из Улан-Удэ и помочь маме Алле с дочкой Кристиной и Андрею Фролову вовремя попасть на обследование.
Да, я предполагаю, что в Улан-Удэ, конечно, не совсем не тот уровень доходов, чтобы можно было семье легко позволить себе вот такие выезды, пусть даже и по самому неотложному вопросу, как жизнь ребенка, и очень хочется, чтобы, конечно, вовремя поддержка пришла.
Да, и главное, обе мамы, они одни воспитывают своих деток, и поэтому, когда женщина одна и практически все время у нее уходит на уход за больным ребенком, ей очень сложно скопить пенсию на такие поездки.
По сути, вы говорили уже однажды, что многие ваши подопечные, мамы, это женщины, которые остались на руках с больным ребенком, к сожалению, в одиночестве. Примета времени, что ли, нашего?
К сожалению, мы с этим сталкиваемся, и одна из задач фонда – это, конечно, говорить о семье, о крепкой семье, рассказывать о замечательных родителях, которые вместе дружно справляются с неприятностями. И именно поэтому мы любой праздник, даже благотворительный, вот мы делаем как семейный, чтобы на этом празднике и для папы были интересные моменты, и мама смогла получить удовольствие от пребывания на распродаже. И, безусловно, дети были вместе с ними и тоже поучаствовали во всех активностях, мастер-классах, играх, развлекательных программах. Это одна из миссий нашего фонда – поддерживать семью.
А можно будет поддержать этих деток из Улан-Удэ, если воспользоваться сайтом какчудо.ру или сделать перевод на короткий номер через СМС?
Да, короткий номер 7715 со словом «волшебник» и любой суммой пожертвования. Все собранные средства на сайте и через СМС-пожертвования пойдут в поддержку Кристины Дудареевой и Фролова Андрея.
Лена, а скажите, пожалуйста, а само лечение для этих детишек, оно уже оплачено, на него уже есть средства? Потому что мы сейчас говорим про дорогу до Москвы и проживание здесь. А как в дальнейшем сложится их судьба?
Эти ребятки граждане России, поэтому лечение для них предоставляется бесплатно. Они лечатся в клинике Шумакова, поэтому контроли, анализы, обследования они получают по квоте. Для этих семей самое главное – это дорога, проживание, лекарственное обеспечение. Вот лекарства не всегда удается получить бесплатно.
Дай бог, конечно, потому что если удалось уже пройти все вот эти этапы по оформлению бесплатного лечения здесь, в Москве, а это очень сложно, вся эта беготня с бумагами, чего это все стоит, я представляю себе, каких сил и нервов, конечно же, и времени. А теперь все упирается в 100 тысяч рублей для каждой семьи. Конечно, очень хочется, чтобы эти деньги вовремя пришли, и дети оказались здесь, в Москве, и прошли свое лечение.
Да, спасибо большое. И хочется поздравить маму Кристины Дударевой, которая слушает нашу программу, тоже с предстоящим днем ангела, что все было хорошо.
Елена Сипягина, координатор благотворительного фонда «Жизнь как чудо», была с нами на связи. А я еще раз напомню сайт, где можно найти подробную информацию о маленьких Кристине и Андрее, какчудо.ру, пишется латиницей в одно слово, какчудо.ру. А пожертвования можно перевести на короткий номер 7715 со словом «волшебник» и через пробел ввести любую сумму пожертвования. Слово «волшебник» фонд «Жизнь как чудо» специально придумал для слушателей «Радио Вера». 7715 – это короткий номер для СМС, и в содержании сообщения слово «волшебник» и далее пробел и любая сумма пожертвования. Огромное спасибо всем, кто откликается на наши просьбы. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».